Глава 10. Божественное повеление и обетование. Примерно 10 лет спустя после событий, описанных в предыдущей главе, Павел написал уже к Большой Ефесской Церкви послание, в котором содержится повеление: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом» — Ефесянам 5:18. В этих словах заключен призыв получить Дух Святой. Некоторые, очевидно, не были исполнены Святым Духом. Поведение некоторых христиан обусловило появление этих слов в послании Павла. Слова апостола больше, чем пожелание. Это заповедь, которую необходимо исполнить. Никто не имеет права нарушить вторую часть этого предложения, так же, как первую, потому что и то, и другое непременно нужно выполнить. Это больше, чем простой совет. Это ясное повеление, столь же безусловное, как и запрет употреблять алкоголь. Христианин, который не стремится исполниться Духом, виновен в непослушании так же, как и грешник, который не желает покаяться и смириться перед Богом. Это не просто преимущество. Это определенная обязанность, и в то же время это начало новой жизни христианина. Изучение Библии нельзя заменить. Веру в Бога нельзя заменить. Благовестие нельзя заменить. Соблюдение субботы нельзя заменить. Столь же серьезно повеление «исполняйтесь Духом». Непослушание этой совершенно определенной заповеди приведет нас к гибели. Дух Святой излит во всей его полноте. Внимательно поразмышляйте о слове «исполняйтесь». Оно призывает нас жить настоящим, а не смотреть в прошлое. Мы можем исполняться Духом утром, в полдень, вечером, другими словами, постоянно. День за днем, когда глашатые Евангелия преклоняют колени перед Господом и обновляют свои обеты, посвящение Ему, Он дарует им Своего Духа с Его возрождающей, освящающей силой. Приступая к выполнению ежедневных обязанностей, они уверены, что невидимое посредничество Святого Духа поможет им стать соработниками Бога. Деяния апостолов, страница 56. Неверие не должно утверждать, что это слишком высокое требование. Это повеление Бога, и оно свято, как и все Его повеления. Божьи повеления выполнимы. Каждое Его повеление является и обетованием. Принимая доктрины, обличения и поучения, которые находятся в послании к Ефесянам, почему мы умаляем или не замечаем это важное повеление? Все дети Божьи рождены от Духа, но не все исполнены Духом. Существует большая разница между влиянием Духа и излитием Духа на человека. Он желает войти и наполнить собой наши души. Если мы верим, что Иисус Христос может избавить чувства человека от вины и греха, то не должны ли мы верить, что Он исполнит и это обетование? Всякий спасенный должен быть исполнен Духа, поскольку сила Христа доступна нам так же, как и доступно Его прощение. Итак, мы должны верить, чтобы наследовать спасение. Мы должны верить, чтобы исполниться Духом. Не думайте, что обетование было дано только церкви апостольских времен. Обещание Христа относится и ко всем дальним. Деяния 2:39. Это обетование принадлежит нам, живущим в последние дни земной истории, так же, как оно принадлежало и христианам первых веков. Дух Святой дарует жизнь. Исполнение духом противопоставляется возбуждению, возникающему под влиянием алкоголя. В день Пятидесятницы учеников обвинили в том, что они будто бы были пьяны. Но действие человека, исполненного Духом Святым, совершенно противоположно действиям пьяницы. Жизнь человека, наполненного Духом, направляема и контролируема божественной, сверхъестественной силой. Человек, напившись вина, становится легкомысленным, распущенным и своевольным. Это результат действий злого духа. Но душа, в которой пребывает Дух Святой, оберегаема святым Богом. Крещение – это начало новой жизни в человеке. Бог, Дух Святой, нисходит, чтобы жить в человеке. Это то же самое, что и проявление даров Духа. Присутствие Духа коренным образом отличается от показной духовности. Дух очищает и дает энергию, подобно огню. Слово «исполняйтесь» стоит в повелительном наклонении. Потребность в духе велика, потому что остается мало времени. Необходимо как можно скорее получить это обетование. Мы побуждаем грешников принять понесшего на себе грехи, указывая им на краткость жизни, неизбежный окончательный суд и блаженство спасения, которое ожидает их в будущем. Христос также ожидает, когда мы исполнимся Духом. Бог чрезвычайно нуждается сегодня в людях, которые, забыв о себе, стремятся получить силу Святого Духа и стать благословением для других. Нам нет необходимости понимать сущность или процесс исполнения Святым Духом. Нам нужно знать лишь о Его силе и Его миссии, а также исполнить требуемые условия. Никто, кроме Духа, не сделает нас способными жить победоносной жизнью и приносить духовные плоды. Только исполнившись Духом, человек сможет пережить радость спасения. И перед завершением земной истории Бог изольет Святой Дух, как во время Пятидесятницы. Иоанн Креститель и Илия, прообразы адвентистского народа, были руководимы Духом. Помните, Отец дал Своему Сыну Святого Духа не мерой, и мы также можем обладать этой полнотой. Великая борьба, страница 477. Мы принимаем Дух верой. Глагол «исполняйтесь» в греческом языке стоит в страдательном залоге. Мы не можем наполнить Духом сами себя. Это совершает Бог. Мы должны положиться на Него, поскольку Он взял на Себя ответственность. Мы можем быть уверены в исполнении этого обетования, потому что оно основано на неизменном слове живого Бога. Выполнив условия, мы исполнимся Духом. Страдательный залог глагола «исполняйтесь» Духом указывает на подчинение воле, на полное посвящение себя Богу и освобождение сердца от всего греховного. Это важные условия получения Духа. Дух Святой нисходит на глубоко верующего и смиренного христианина. При этом от него требуется неравнодушное, бездеятельное ожидание излития Духа, но серьезная подготовка к этому событию. Прежде чем продолжать дальше, остановимся еще на одном вопросе. Как же нам узнать, исполнены ли мы Духом? Опасность заключается в том, что многие ожидают эмоционального возбуждения, особого откровения, необычных ощущений в результате сошествия Духа Святого. Однако это случается не всегда. Действительно, так было в Пятидесятницу, когда Он пришел впервые. Но впоследствии исполнение Духом происходило совершенно иначе. Иногда дух сходит на людей необычайно и сверхъестественно и в корне меняет их. Но не стоит полагать, что так происходит постоянно. Следует также отличать излитие духа на человека от того, что сопутствует этому событию. В данном случае многое зависит от темперамента личности. Исполниться значит отдать всего себя во власть Святого Духа. Посредством Святого Духа сам Бог воцаряется в человеческом сердце и своею силою совершает преобразование в жизни и служении. Наполненный Духом христианин может и не иметь восторженных чувств, но он будет всегда стремиться отражать характер Христа. Форма и содержание. Возможно, здесь будет уместна следующая иллюстрация. Река может наполняться водой двумя способами. Ее могут наполнить проливные дожди, сопровождаемые ураганными ветрами. При этом происходят стихийные бедствия, разливы и наводнения. Но есть и другой путь наполнения реки – таяние снега. Спокойно и постепенно поднимается уровень воды в реке. Способы различны, но результат, как в первом, так и во втором случае, оказывается одинаковым. Река наполняется водой. Хотя ветер не виден, результаты его действий видны и ощутимы. И в еврейском и греческом языках «дух» и «ветер» обозначаются одними и теми же словами. Ветер может быть тихим, нежным, а может обрушиваться и со страшной силой. Таким же образом происходит и при излитии духа. Он может мгновенно сойти на человека, а может приближаться к душе постепенно. Действительно, в апостольские времена исполнение духом сопровождалось иногда необычайными явлениями, такими как землетрясение, сильный ветер или огонь, но очень часто ничего подобного не случалось. Следует проводить различия между излитием духа и тем, как он изливается. Когда Святой Дух трудится в человеке, он не спрашивает нас, как именно ему действовать. Часто он проявляет себя совершенно неожиданно. Свидетельство для проповедников, страница 64. Святой Дух не льстит человеку. Он не поступает в соответствии с вымыслами любого человека. Ограниченные, грешные люди не вправе управлять Святым Духом. Когда он приходит с обличением через любого человека, избранного Богом, долг людей – слушать его голос и повиноваться этому голосу. Там же страница 65. Факт, вера и чувства. Мы не должны точно определить, каким образом человек исполняется духом и что при этом с ним происходит. Очень легко создать ошибочное мнение, которое не будет иметь никакого библейского основания. Многие ожидают глубоких и волнующих переживаний, радости, слез, восторженности, и когда не испытывают этого, приходят в отчаяние. В действительности, нисхождение Духа на человека не является чем-то необычным. Дух Святой должен ежедневно наполнять жизнь христиан, поскольку именно Он помогает обрести праведность, совершать успешно служение и без страха противостоять трудностям. Иногда мы даже не можем сказать о времени исполнения духом, как и о некоторых случаях обращения души к Богу. Это происходит в священной тишине, и здесь нет необходимости в бурной радости. Божественный порядок таков: факт, вера, чувство. Излитие Святого Духа может свершиться сверхъестественным способом, а может произойти и без всяких проявлений. Духовный опыт Варнавы был отличен от опыта Павла, однако оба они были исполнены Духом. Важен сам факт сошествия Духа Святого, А то, как он изливается и какие чувства при этом испытывает христианин, несущественно. Излитие Святого Духа происходит как результат глубокой веры в непреложное Божье обетование. Об этом мы читаем. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Галатам 3:14. В 1 Иоанна 1:9 человеку предлагается Божье обетование о прощении грехов, если он выполнит определенное условие – покаяться. Подобным же образом в Откровении 3:20 Спаситель предлагает войти и обитать в человеке, если тот услышит и откроет дверь своего сердца. Если мы принимаем Спасителя, тогда Божественный Дух начинает обладать нами всецело. Дух Святой, излившись в наши сердца, приносит особое благословенное осознание присутствия Христа. Мы узнаем Его как никогда раньше, и Его владычество становится для нас реальностью. Такой человек приходит к осознанию близкого присутствия Спасителя, и это осознание проникает далеко за завесу невидимого. У человека появляется ощущение Божьего величия, понимание высшей цели, ощущение близкого присутствия Христа, глубокое отвращение ко греху и радостное общение с Духом. В жизни и служении происходят коренные перемены. У Елисея не было восторженных чувств или каких-то других особенных проявлений, когда он исполнился силой Духа. Но когда он ударил по воде, она расступилась. Сила Духа проявилась в служении. Два метода, с помощью которых сатана препятствует истине. У дьявола есть два действенных метода борьбы с божественной истиной. Во-первых, он старается как можно дольше скрывать от человека эти важные истины. Во-вторых, если это не удается, он искажает открытую истину. Он изымает истину из ее контекста и превращает в смертельное заблуждение. Возьмите, к примеру, истину об оправдании человека верою. На протяжении долгих мрачных столетий Средневековья дьявол скрывал эту истину до тех пор, пока Лютер не обнаружил и не провозгласил ее. Тогда сатана и извратил эту истину так, что христиане стали думать, будто исполнение закона не обязательно. Истина о Святом Духе также оставалась неясной в течение многих столетий. Наконец, в наше время у христиан возник глубокий интерес к этой истине, и они стали исследовать ее. О Духе Святом за последние 25 лет написано книг, брошюр и трактатов больше, чем за все время книгопечатания. Теперь, когда стало невозможным скрывать истину о Святом Духе, дьявол решил вызвать недоброжелательное отношение. Посредством пятидесятничества, фанатизма и мистицизма секты святых трясунов. Эти религиозные движения не принимают в расчет свидетельства Слова Божьего по этому вопросу. Бог не позволил дьяволу украсть эту великую истину или скрыть дарованное нам благословение. Нам необходимо противостоять коварным замыслам, чтобы не лишиться небесной милости. В настоящее время мы очень сильно нуждаемся в Духе Святом и Его силе, и то, что мы изучаем о Нем, прямо противоположно всем современным заблуждениям и вымыслам. Безусловно, адвентистский народ, просвещенный Словом Божьим, не будет обманут вымыслами различных церквей. Однако для нас опасность заключается в том, что мы можем обходить молчанием эту истину либо из-за недостаточного исследования этой истины, либо из-за страха перед фанатизмом. Обратим внимание на следующее предостережение. Работа Святого Духа подвергается большому поношению из-за людей, которые претендуют на особые откровения с неба, но в то же время отвергают наставления Слова Божьего. Они руководствуются своими чувствами, которые принимают за голос Божий. Но Дух, который управляет ими, не является Духом Божьим. Пренебрежительное отношение к Писанию и руководство собственными чувствами может привести только к разочарованию, заблуждению и погибели. Все это лишь содействует замыслам дьявола. Австралийские знамения времени 24 июля 1911 года. Принимая во внимание то, что служение Святого Духа имеет такое жизненно важное значение для Церкви Христа, сатана старается посредством ошибок людей, впадающих в крайности и фанатизм, бросить тень на работу Духа и вызвать в народе Божьем пренебрежение к источнику силы, который предусмотрел сам Господь. Там же. Всеобъемлющее влияние Святого Духа. Святой Дух, которым мы должны быть исполнены, не является влиянием или мистической силой. Он – божественная личность, которую мы должны принять с глубоким смирением, благоговением и покорностью. Необходимо позволить Духу Святому руководить нами, подчиниться Ему. Мы ожидаем излития не какой-то безликой силы, но третьей личности Божества, Духа Святого, с которым можно общаться, который достоин нашей любви и поклонения. Дух Святой приходит для того, чтобы воцарить Христа в наших сердцах. Если мы позволим Святому Духу безраздельно овладеть нами, то непременно исполнимся Его могущественной силой. Но мы никогда не проявим ее сами. Это право принадлежит Святому Духу. Итак, на нас нисходит не удивительное чувство, влияние, энергия, но Святой Дух – великая личность. Мы не должны оскорблять Святой Дух или пренебрегать им. Нам нужно общаться с Ним, как с желанным гостем, поскольку Он особенно чувствителен к тому, как мы принимаем Его. Он никогда не вторгается в жизнь человека, но откликается лишь на приглашение. Входит только в открытую дверь. Он не приходит к нам и не остается с нами без нашего полного согласия на это. Он уважает свободу человека, поэтому не навязывает своего присутствия тем, кто не желает этого. Он взывает в надежде, что мы услышим Его и примем. Он будет сотрудничать лишь с тем, кто готов Ему повиноваться. Великая тайна Божьей благодати. Рождение Христа в Вифлееме является непостижимой тайной и вместе с тем радостным событием. Зачатие Христа посредством Святого Духа и пребывание Духа во Христе – Божье чудо. Тот же самый Дух приходит и теперь, чтобы жить в грешных мужчинах и женщинах. Все это – удивительная тайна Божьей благодати. Дух Божий желает пребывать в нас. Для этого Бог создал безгрешного человека. Но из-за греха первоначальный Божий замысел был не осуществлен. Вместо того, чтобы исполниться Духом Божьим, человек согрешил. Из-за грехопадения первого Адама было разрушено единение с Богом. Но несмотря на власть греха, Бог стремится вновь обрести господство над человеческим сердцем. Цель пришествия второго Адама – заключалась в том, чтобы вернуть утраченное владычество, сделать человека вновь храмом Святого Духа, 1 Коринфянам 6:19 и 20, и восстановить потерянную связь между Богом и человеком. От вечности Божий замысел состоял в том, чтобы каждое сотворенное существо, от светлого святого Серафима до человека, было храмом, обителью Творца. В результате грехопадения человек перестал быть храмом Божьим. Омраченное и оскверненное злом человеческое сердце уже не отражало славу Божью, но через воплощение Сына Божьего намерение неба исполнилось. Бог обитает в человеческом естестве, и через спасительную благодать сердце снова становится его храмом. Желание веков, страница 161. Бог создал тело человека из праха земного. Затем Он вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал духовным существом. Благодаря этому действию со стороны Бога в человеческом существе появилось сознание, чтобы он мог общаться со своим Творцом. Поистине верно сказано, что это сделало человека человеком и возвысило его над животным миром. Никто, кроме человека, не способен познавать Бога. Только человек был создан для того, чтобы взирать на лицо Божье, знать, любить, доверять и служить Ему. Господь наделил человека мудростью, чтобы тот заботился и руководил сотворенными существами. Человек первоначально понимал его законы и подчинялся им. Все это происходило благодаря Духу Божьему, который принимал участие в создании человека. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь» — Иова 33:4. Таким образом, благосостояние человека было обусловлено силой и мудростью Духа. Однако человек утратил его. Из-за грехопадения и упорства он удалился от Духа Святого. Иисус – наш пример. Внимательно изучая жизнь Христа, последнего Адама, мы можем увидеть, насколько близкими были отношения между Святым Духом и совершенным человеком. Каждое мгновение своей жизни Спаситель был исполнен Святым Духом. Именно поэтому Иисус является для нас примером. Его рождение, развитие, испытания, служение, чудеса, смерть, воскресение и основание Церкви – все это совершалось посредством действий Святого Духа. Христос, находясь на земле, зависел от Духа Божьего так же, как и любой из нас. Он был полностью подчинен Святому Духу, как это видно из следующих библейских текстов. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим» — Луки 1:35. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. Луки 4:1-2. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Луки 4:14. Когда Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Деяние 10:38. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие» — Матфея 12:28. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному» — Евреям 9:14. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». 1 Петра 3:18. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Деяния 1:1-2. Святой Дух в жизни Христа. Дух Святой наставлял Иисуса Христа и заботился о Нем в период Его детства и юности. После крещения отношения Иисуса с Духом Святым стали более близкими. Совершилась Его личная Пятидесятница. Он был помазан Духом Святым и облечен Его силой. Он был исполнен Духом Святым. Спаситель сознавал, что Дух Господень сошел на Него для того, чтобы Он совершал служение благовестия. Силой Духа Он совершал чудеса и проповедовал. Иисус принес Себя в жертву на Голгофе через Духа. Смотри 1 Петра 3:18. Христос открылся Сыном Божьим в силе. Римлянам 1:4. Тайна праведной жизни Христа на грешной земле заключалась в единении со Святым Духом. Об универсальности и насущности служения Духа Святого для человека свидетельствуют Его имена. «Он есть Дух жизни» — Римлянам 8:2. «Он есть Дух усыновления» — Римлянам 8:15. «Дух истины» — Иоанна 14:17. «Дух премудрости» — Ефесянам 1:17. «Дух силы и любви» — 2 Тимофея 1:7. «Дух веры» — 2 Коринфянам 4:13. «Дух благодати» — Евреям 10:29. И «Дух славы» — 1 Петра 4:14. И еще одна постоянно упоминаемая характеристика — «Он — Святой Дух». Иисус был исполнен Святым Духом. И тот же самый Дух, который пребывал в Иисусе, желает жить в нас и тем самым сделать реальным присутствие нашего дорогого Искупителя среди нас. Служение Духа Божьего во времена Ветхого Завета. Человек отдалился от Бога по причине грехопадения. Грех, являясь чем-то противоестественным, испортил все последующие поколения. Миссия Иисуса заключалась в том, чтобы избавить от греха и восстановить утраченную связь с небом. В ветхозаветные времена служение Духа Божьего было неполным, и только в отдельных случаях Он проявлял свое могущество. Лишь некоторые люди исполнялись Духом для особого служения. Так Духом были исполнены Иосиф, Гедеон и другие. Иоанн Креститель, предшественник Мессии, был исполнен Духом Святым с рождения. Луки 11:15. Елизавета исполнилась Духом для славословия, Луки 1:41. И Захария исполнился Духом Святым, чтобы произнести пророчество, Луки 1:67-69. От начала Бог через Святого Духа, движущего избранными людьми, осуществлял свои намерения во благо падшего человечества. Его Дух проявлялся в жизни патриархов. Церкви в пустыне во времена Моисея Бог также дал Духа Благого, чтобы наставлять их. Неемии 9:20. И в дни апостолов посредством служения Святого Духа Он совершал великие дела для Своей Церкви. Та самая сила, которая поддерживала патриархов, которая наделяла Халева и Иисуса Навина верой и мужеством, которая делала работу апостольской церкви действенной и продуктивной, укрепляла верных детей Божьих во все последующие века. Силой Святого Духа христиане-вальденцы в период мрачного Средневековья готовили путь для реформации. Та же самая сила содействовала тому, чтобы увенчались успехом усилия благородных людей, подготовивших все необходимое для создания современных миссий и для перевода Библии на языки и диалекты всех народов и племен. Деяния апостолов, страница 53. Не только для некоторых. Исполниться Духом Божьим значит быть Ему послушным во всякое время. Дух Святой не изливается только на избранных христиан. Каждый может получить его. Об этом заявил апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы. Деяния 2:17 и 18. В Пятидесятницу все 120 человек, апостолы и ученики, мужчины и женщины, исполнились Духом Святым. Деяния 2:4. И вновь мы читаем: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Деяния 4:31. Уверовавшие во Христа снова исполнились Духом. Петр был исполнен Духом. Деяния 4:8. Стефан и другие 6 диаконов были исполнены Духом. Деяния 6:3-5 и 7:55. Варнава был исполнен Духом. Деяния 11:22-24. Павел был исполнен Духом. Деяния 13:9-10. Слово «исполниться» часто употребляется в книге «Деяний апостолов». Этот глагол встречается в формах прошедшего, настоящего и будущего времени. Христиане исполнялись Духом по мере необходимости. Это было неотъемлемой частью их жизни, особенно во время величайшей нужды. Верующие всегда ожидали излития Святого Духа. В апостольские времена неисполненные Духом христиане были исключением. Об этом свидетельствует Павел с верующими в Ефесе. Бог желает излить Дух на каждого. После прочтения книги «Деяния апостолов» возникает ощущение, что она не закончена. Бог желает, чтобы Дух Святой продолжал изливаться всегда. Его сила не предназначена только для святых. Жизнь апостолов – это пример. Бог желает, чтобы мы также исполнились Духом. Он спрашивает: желаете ли вы? Текст из послания к Ефесянам 5:18 подразумевает, что все христиане могут исполниться Духом. Некоторые люди убеждены в том, что лишь избранные способны получить Святой Дух. Это не соответствует истине, поскольку обетование о Духе Святом дано всем детям Божьим. Дух Святой обещан, и Бог желает излить его в ответ на молитву. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Луки 11:13.